говорит Радио Свобода. Пять пациентов погибли в больнице в Петербурге в результате возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких. Это второй подобный случай в России за последние несколько дней.
Это конструктивный инженерный брак, либо, может быть, особые нужные условия эксплуатации этих аппаратов ИВЛ.
Как пандемия коронавируса сказывается на фармакологической индустрии в мире?
Та фирма, которая выпустит эффективную вакцину первой, достаточно хорошо на этом заработает. Так что в плане экономики это, конечно, толчок хороший.
Игорь Сечин просит Владимира Путина снизить тарифы на транспортировку нефти в условиях пандемии и резкого снижения нефтяных цен.
Этим распоряжается не президент, этим распоряжается федеральное антимонопольное ведомство, которое определяет тарифы транснефти, исходя из затрат.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 13 мая. По меньшей мере 5 человек погибли вчера в результате пожара в петербургской больнице Святого Георгия. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Причиной пожара стал загоревшийся аппарат искусственной вентиляции легких, произведенный на Уральском приборостроительном заводе. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Пожар в больнице Святого Георгия – это уже второе ЧП за последние дни, связанное с возгоранием аппарата искусственной вентиляции легких. 9 мая в московской больнице имени Спаса Кукоцкого тоже случился пожар, и среди его возможных причин тоже называют воспламенение аппарата ИВЛ марки «Авенте-М», поступившего от того же производителя – Уральского приборостроительного завода, который входит в концерн «Радиоэлектронные технологии», входящий, в свою очередь, в госкорпорацию «Ростех». Депутат законодательного Собрание Петербурга Оксана Дмитриева считает случившееся следствием длительного недофинансирования российского медицинского приборостроения.
В течение десятилетий не уделялось достаточное внимание отечественному производству медицинской техники. Смысла копить стабилизационный фонд и фонд национального благосостояния и не инвестировать в собственную экономику в надежде на то, что это деньги на черный день и что в черный день к нам придут и все страны будут нас кормить, это оказалось полным, как теперь говорят, фейком. Потому что в черный день все заняты собой, и в черный день все спасают себя, а не другие страны. Качественные аппараты искусственной вентиляции легких производились в Германии и Соединенных Штатах и приобретались там. У нас производство портативных аппаратов искусственной вентиляции легких. Наш завод в Петербурге производит для МЧС и для скорой помощи. В срочном порядке стали налаживать собственное производство ИВЛ, поскольку нигде на мировом рынке найти качественные аппараты в условиях эпидемии коронавируса было невозможно. Дефицит аппаратов ИВЛ, и многие страны просто запретили их экспорт. Что делать теперь в этой ситуации? Обсуждать с техническим специалистом, заводом-изготовителем, насколько это конструктивный инженерный брак, либо, может быть, особые нужные условия эксплуатации этих аппаратов ИВЛ. И дальше спешно решать, что делать, может быть, все-таки с учетом того, что Европа уже вышла на плато, может быть, можно провести переговоры об экстренной поставке ИВЛ в той же Германии.
Специалист по медицинскому оборудованию Валентин Алексеев как раз высоко оценивает аппарат ИВЛ «Авента-М».
Он очень современен, у него есть все современные режимы, функционально он абсолютно доработан. У него есть дисплей, у него есть куча настроек. Практически все, которые есть современные режимы вентиляции, у него присутствуют. Он достаточно корректен, у него нет бредовых выбросов каких-то. То есть там триггерная вентиляция, есть там вентиляция по давлению, вентиляция по объему, тачскрин, цветной дисплей, анализ кислорода, анализ СО2 выдыхаемого воздуха. Очень, конечно, обидно такая ситуация с ним.
С другой стороны, далеко не все врачи, работающие с этим аппаратом, отзываются о нем хорошо. А бывшая заведующая кардиологическим отделением госпиталя ветеранов войн Мариана Замятина вообще не удивлена пожаром в больнице Святого Георгия. Она считает, что давно пора было напомнить медицинским работникам, что работа с кислородом требует предельной осторожности.
Очень же мало мы с кислородом работаем. кислородом работают обычно реаниматологи, и они обучены этому, они в нормальном режиме это все делают. Это определенная работа. Раньше в Александровске у каждой койки был кислород подведен на кардиологии. Я же 20 лет там отработала. И мы обязательно проходили инструктаж. И обязательно пациентов предупреждали, что ни в коем случае самим краники не крутить, если что-то нужно, вам что-то мешает, позовите медсестру, потому что жирные руки – это уже опасность. И нельзя было, чтобы в палате были курильщики. Если они были, то им запрещали курить жестко, но тогда же не было запрета на курение в старые времена. Потому что если в палате включен кислород, то он пузыречками такими застревает в волосах, в одежде. А сейчас такое огромное количество народа, которое не привыкло работать с кислородом, не имеет настороженности. И я больше чем уверена, что никакие инструкции дополнительные, никакие инженеры по технике безопасности не проводили.
Марианна Замятина не сбрасывает со счетов и усталости врачей. Как сообщает МБХ Медиа, уральское предприятие без конкурса получило контракты на поставку аппаратов ИВЛ на 14,5 миллиардов рублей. С больницей Святого Георгия был заключен один из самых крупных контрактов на 237 аппаратов. До завершения расследования эти аппараты в больнице использоваться не будут. Стоит напомнить, что ограничения на закупки импортных аппаратов ИВЛ в качестве поддержки отечественного производителя были введены постановлением правительства летом прошлого года. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
О том, насколько надежны аппараты ИВЛ, которыми сейчас оснащаются российские больницы, и могла ли коррупция быть косвенной причиной их возгорания, обозреватель телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская беседует с заместителем директора антикоррупционного центра Transparency International Россия Ильей Шумановым.
Вы подробно изучали производство аппаратов ИВЛ в России. В Санкт-Петербургской больнице загорелся аппарат ИВЛ Авента-М, который производит на Уральском приборостроительном заводе. Вам что-то известно про эту конкретную модель?
Мне известно, что это самая массовая модель аппарата искусственной вентиляции легких, производимая в России. Этот аппарат производится Уральским приборостроительным заводом. Уральский приборостроительный завод – это подразделение холдинга КРЭД, который входит в государственную корпорацию Ростех. И, по сути, УПЗ – это ключевой поставщик отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких в России. Объем производства сейчас, те заявления, которые делает Ростех, они собираются до несколько тысяч таких аппаратов производить в день.
Большинство вот, – это же госзаказ.
Да, абсолютно верно. Как вы понимаете, у нас сектор медицины в России – это государственные бюджетные учреждения, которые входят в систему Минздрава, входят в систему государственного здравоохранения. И в своем большинстве, разумеется, они связаны с бюджетом и с государственными деньгами и встроены в систему, в том числе, административного управления со стороны региональных Минздравов. Региональных, я имею в виду, на уровне регионов Российской Федерации. Поэтому, да, вы правы, абсолютно, это государственный заказ.
В одном из прошлых наших интервью вы говорили о том, что вот эти аппараты ИВЛ в России делают много когда из китайских комплектующих. Это могло сыграть свою роль?
Я считаю, что это ключевой момент, который касается производства именно этого оборудования. Само производство аппаратов искусственной вентиляции легких, оно подразумевает некую технологическую цепочку или технологическую карту, назовем так. И конкретно УПЗ в своих технологических картах прописал оборудование импортное. По сути, сам завод — это некий сборочный цех, который собирает из конструкторов Лего, из разных частей, какой-то некий аппарат ИВЛ. Несмотря на всю достаточно простоту и банальность конструкции, по сути, это гигантский вентилятор, который накачивает воздух, разумеется, стоимость отдельных компонентов влияет на конечную стоимость. И если мы говорим про импортные комплектующие, которые идут с Запада, то они на порядок дороже, чем комплектующие, которые идут из Китая, из Тайваня. И в этом, как мне кажется, является загвоздка. И это могло повлиять на то, что эти аппараты начинают загораться, что кто-то погибает. Разумеется, при правильной настройке, при правильной отладке в предыдущем цикле до коронавируса, когда их собирали порядка 300 аппаратов ИВЛ в день, речь шла о том, что практически это не конвейерная сборка, это ручная сборка, где каждый мастер или группа людей собирают один аппарат. Когда это шло не на потоке, там можно было еще отследить, и был какой-то контроль качества. Когда мы говорим, что Ростех и группа Holding Cred пытается нарастить объем то, разумеется, это не может не сказаться на качестве этой продукции, с учетом того, что технологические мощности самого завода, они достаточно ограничены. Но нового контингента, вернее, новых сотрудников в таком объеме, который требовался рост объема производимых аппаратов, разумеется, не произошел. И в этом плане, конечно же, ну, я понимаю производителей екатеринбургских тех же частных, компанию Triton Electronics, которые, несмотря на то, что они производили около 5 аппаратов в день, они примерно на таком же количестве остались, потому что надо производить не просто много, но и качественно, потому что это влияет на жизнь и здоровье людей.
С заместителем директора антикоррупционного центра Transparency International Россия Ильей Шумановым беседовала Ирина Ромалийская. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В ходе лечения больных COVID-19 медики применяют различные препараты, однако эффективность ни одного из них не доказана научным образом. В прессе то и дело мелькают названия разных лекарств, иногда малоизвестных, иногда знакомых многим по телерекламе, таких как орбидол. На его примере клинический фармаколог, доцент факультета здравоохранения столичного университета Осло Юрий Киселев объясняет, как в условиях пандемии проверяется эффективность лекарств и как пандемия влияет на всю фармакологическую индустрию в мире. С Юрием Киселевым беседовал Марк Крутов.
Орбидол, который всех интересует, он по-прежнему остается в контексте коронавируса в статусе плацебо?
По орбидолу ситуация такая. Когда мы говорим о доказательствах эффективности, у нас есть определенные требования, которым клинические исследования должны удовлетворять. Для того, чтобы мы говорили, что да, доказательства высокого качества у нас есть. Так вот, исследования по орбидолу и коронавирусной инфекции, исследования, которые удовлетворяли бы высоким требованиям, таких исследований на сегодня нет. Поэтому ответ такой, может быть, он и работает, но убедительных доказательств пока я не видел. И я не встречал публикаций, по крайней мере, зарубежных, которые отвечали бы критериям высокой доказательности. Но, опять же, тут что нужно иметь в виду? Сейчас такая ситуация, когда проводить высококачественные, очень правильные исследования очень трудно, потому что у нас мало времени, очень большая нагрузка на врачей и других специалистов, которые участвуют в клинических исследованиях, масса сложностей. И сказать, что орбидол точно не работает, это было бы непрофессионально. Может быть, он и работает, просто четких доказательств этого нет. Почему я вот так уточняю этот момент? Потому что, например, в российских рекомендациях есть целый ряд препаратов, которым кто-то может задать вопросы в плане эффективности. Но с другой стороны, возьмите тот же самый, допустим, гидроксихлорохин или ремдесивир или лопинавир-ритонавир, любые другие препараты, которые массово в мире использовались в лечении пациентов. Они использовались, хотя доказательств, в общем, тоже особо не было. Почему они использовались? Потому что там были хоть какие-то лабораторные предпосылки к тому, что это может сработать, еще что-то в этом роде. У нас ситуация, когда люди болеют и нередко, к сожалению, погибают. А времени на то, чтобы получить много исследований, получить хорошие результаты, у нас нет. И поэтому не только в России, но и в других странах в рамках клинических исследований разрешалось применение препаратов, эффективность которых не была должным образом доказана. Для того, чтобы препарат вышел на рынок, ему, помимо инвестиций в его разработку и испытания, необходимо пройти сложное регуляторное сито. То есть есть национальные регуляторы и в России, и в Европейском Союзе, и в Соединенных Штатах, которые подвергают новые препараты тщательной проверке и требуют доказательств эффективности и безопасности. А в ситуациях экстренных у всех национальных регуляторов есть процедуры, по которым препараты, направленные на лечение нынешней какой-то опасной болезни, они проходят через облегченные процедуры регистрации. Плюс в том, что если у нас есть что-то, что действительно работает, то оно через облегченную процедуру окажется на рынке быстрее. Но одновременно это же и минус, потому что если у нас есть что-то, что вроде как работает, а потом выяснится, что оно не работает, а на рынке оно уже оказалось, потому что была облегченная процедура. Тут опять, как и в любой экстренной ситуации в нашей жизни, непредсказуемая ситуация, и плюсы, и минусы возникают.
Вообще, какой, по вашему ощущению, эффект оказал коронавирус на фармакологическую индустрию? Она испытывает сейчас подъем?
Давайте так скажем, она испытывает оживление, потому что понятно, что если какая-то компания сможет разработать противовирусный препарат с реальной эффективностью, то, безусловно, эта компания заработает достаточно приличные деньги. Тут нужно отметить, что вообще препараты против нехронических инфекций, эти препараты, в них фирмы инвестировать не любят. И это понятно. Острая инфекция, грипп, например, тот же самый, или коронавирус, острая инфекция – это то, что проходит быстро. Однократно пациента пролечили, инфекция прошла. С точки зрения экономики гораздо выгоднее вкладываться в разработку препаратов и производства, которые используются для лечения хронических заболеваний. И этот экономический момент долгие годы был большой проблемой как для разработки новых антибиотиков, так и для разработки новых противовирусных средств. Тут, конечно, в плане коронавируса сейчас такой толчок, потому что инфекция все-таки достаточно, хоть она и острая, и она проходит, но, тем не менее, она достаточно опасная. И поэтому возникла мотивация к тому, чтобы вкладываться в разработку и производство этих препаратов. Что касается вакцин, то там, с точки зрения экономики, ситуация еще более благоприятная для фирм, потому что некоторые эксперты говорят о том, что, возможно, этот вирус останется с человечеством надолго. Если он остается надолго, и если мы не сможем найти препарата противовирусного, который будет эффективно эту инфекцию лечить, то единственный способ – это, наверное, разработка вакцин. Соответственно, та фирма, которая выпустит эффективную вакцину первой, опять же, достаточно хорошо на этом заработает. Так что в плане экономики это, конечно, толчок хороший.
С доцентом факультета здравоохранения столичного университета Осло Юрием Киселевым беседовал Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». Главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин предложил президенту Владимиру Путину принять меры поддержки нефтегазового бизнеса в условиях пандемии коронавируса и резкого падения цен на нефть. На встрече с Путиным 12 мая Сечин сделал три предложения – снизить тарифы на прокачку нефти, поддержать геологоразведку и обеспечить доступ для нефтяников и их подрядчиков кредиторам. Очередное обращение Сечина за помощью к Путину комментирует аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. То, что Игорь Сечин в очередной раз обращается к Владимиру Путину за помощью, это неудивительно, особенно учитывая нынешние цены на нефть на мировом рынке, но сейчас он заговорил о том, что ключевой вопрос для Роснефти – это приведение в соответствии тарифов транспортных монополий к текущим ценам на рынке. Такая просьба Сечина к Путину, означает ли это, что Роснефть идет на прямой конфликт с Транснефтью, которая занимается транспортировкой нефти?
Прямой конфликт у них уже очень давно, и он не только между компаниями, но и лично между руководителями этих компаний, между Сечиным и Николаем Токаревым. Более того, этот конфликт уже очень дорого обходится России. В частности, если посмотреть на проект Роснефти, так называемый «Восток Ойл», вместо того, чтобы построить относительно небольшой отрезок нефтепровода на юг, построить и соединить с действующей сетью транснефти, компания будет строить очень дорогостоящий новый нефтепровод к Северному Ледовитому океану. Там новый ледостойкий порт. Но это гигантские капиталовложения только потому, что Сечин не хочет сотрудничать с транснефтью. Так что конфликт здесь налицо. Что касается требования сократить тарифы транснефти, то это, я думаю, несколько неразумно. Во-первых, этим распоряжается не президент, этим распоряжается Федеральное антимонопольное ведомство, которое определяет тарифы транснефти, исходя из затрат компании. И последние показатели этих тарифов, они, в принципе, едва покрывают операционные издержки транснефти на прокачку нефти. Эти издержки никак не зависят от цены нефти на внешнем рынке, на внутреннем рынке. Они отражаются затраты самой компании на ее работу. И поэтому, во-первых, это абсолютно не по адресу такое предложение Роснефти. А во-вторых, требование поддержки российской нефтяной компании в тех условиях, когда Россия обязалась перед мировым сообществом сократить добычу, а не содействовать ее увеличению, это вдвойне нелогично.
То есть получается, что Игорь Сечин загнан в угол и может решать свои вопросы только за счет транспортников, за счет банков, по поводу которых он тоже просил Путина ввести более мягкую политику. Как вы считаете, Путин его поддержит в нынешней ситуации?
Путин сказал, что он войдет в его положение, но дело в том, что действительно Роснефть в очень неприятной ситуации. она ведь поставляет огромные объемы нефти в Китай практически за бесценок, поскольку эта нефть идет в оплату ранее полученных кредитов и займов китайских банков на укрупнение, совершенно ничем не обоснованное укрепление и укрупнение Роснефти. То есть вот эти капризы по раздуванию пузыря госкомпании, они очень дорого обходятся госкомпании вот сейчас в этой ситуации, когда цены на нефть невысокие. И от этого мы видим вот эти ламентации руководителя этой компании и попытки получить то льготы, то содействие из суверенного фонда, из фонда национального благосостояния, то еще какие-то просьбы о помощи. Ну что ж, он своими усилиями фактически завел компанию в такое положение, неудобное и критическое.
Можно ли предположить, что Транснефть что-то постарается противопоставить вот этим требованиям Сечина?
У Транснефти тоже административный ресурс имеется. В общем, генерал КГБ Токарев, у него связи и хорошие отношения с Путиным не меньше, чем хорошие отношения у Сечина с Путиным. Это раз. А второе, Транснефть здесь может абсолютно ничего не делать. Она может представлять расчеты своих затрат в федеральное антимонопольное ведомство, в федеральную антимонопольную службу, и та уже будет решать, какие тарифы обоснованы для этой компании. Пока мы видим, что тарифы логичные и полностью обоснованные. Снижать их дальше – это будет разорение для Транснефти. Но еще раз подчеркну, что эти тарифы никак не связаны с ценами на нефть.
Игорь Сечин пришел к Владимиру Путину, об этом сообщили ведущие информационные агентства, было показано видео, где он беседует с Путиным один на один, причем все это происходит в этот период пандемии, когда все говорят о необходимости соблюдать социальную дистанцию, а даже пресс-секретарь Владимира Путина угодил в больницу. Публичное обсуждение этих вопросов для нынешней власти, оно необходимо? Почему Путин, Сечин и Токарев не сели втроем и не обсудили этот вопрос, а это обсуждается именно публично? Вы можете объяснить мне, как стороннему наблюдателю?
У меня нет ответа на этот вопрос, потому что это какие-то личные отношения внутри этой троицы, и тут проблема могла бы решаться действительно втроем, даже не втроем, а вчетвером, с привлечением, если это касается тарифов, руководителя антимонопольной службы. Но мы видим, что в данном случае идет жалоба одного человека на всех остальных.
Я беседовал с аналитиком компании «Русэнерджи» Михаилом Крутихиным. Вы слушаете «Радио Свобода». В 1943 году на территории Судетской области Чехословакии, аннексированной Третьим рейхом 5 годами ранее, нацистами был открыт так называемый «родильный лагерь» для женщин из Восточной Европы, угнанных на работы в Германию. На основании сохранившихся документов можно установить, что погибло по меньшей мере треть рожденных в лагере детршихов детей. Моя коллега Александра Вагнер беседует с Йозефом Богатицем, который много лет изучает историю этого родильного лагеря.
На территории лагеря располагались несколько зданий, 2 деревянных барака у края леса, котельная с кухней и помещением для родов, а также здание, где размещались надзиратели и был склад. В данном случае речь не идет о концентрационном лагере. Не было колючей проволоки на заборах, сторожевых башен, хотя убийства и смерти происходили и здесь. Согласно официальной статистике, здесь погибли 206 из 636 рожденных детей и 14 женщин. Тем не менее, согласно расследованию, которое проводилось после окончания Второй мировой войны, говорилось о 2000 жертв за 2,5 года существования лагеря.
Лагерь предназначался для женщин из Восточной Европы. Как они попадали на эти территории? Что делали? Почему свозились именно сюда?
В 1943 году, когда возник этот лагерь, война была в самом разгаре. Многие мужчины отправились служить в вермахт. Многие уже тогда погибли. Не хватало рабочей силы, чтобы обеспечить производство на том же уровне, каким он был до войны. В Польше и Украине для этих целей опустошали целые деревни. Рабочая сила вывозилась и из городов. Когда эти люди попадали сюда, они использовались для замены недостающих работников. Несмотря несмотря на то, что существовали строгие запреты для местных вступать в интимную связь с женщинами из Восточной Европы, им не следовали. Одновременно, поскольку подчас на принудительные работы угоняли целые семьи, женщины были беременны уже в момент прибытия в Третий Рейх.
С какой целью создавался родильный лагерь в Детрихове? Планировалось впоследствии отпускать родивших здесь женщин вместе с детьми, или это был инструмент для уничтожения?
Целью было, чтобы женщина быстро родила, и ее можно было бы также быстро снова вернуть на рабочее место. Но очень часто владельцы ферм, на которых работали женщины, не хотели их возвращать к себе вместе с детьми. Поэтому иногда роженицы отказывались от детей, а часть новорожденных, видимо, убивали вполне сознательно. С другой стороны, как в случае с концентрационными лагерями, здесь работали врачи. За стенами лагеря совершались преступления, проводились эксперименты как на женщинах, так и на их детях. Об этом свидетельствуют воспоминания некоторых женщин, прошедших через этот лагерь. Главврач Вильгельм Шмидт несет большую часть ответственности за смерти новорожденных. Если посмотреть его записи о причинах смерти, то там указываются слабость, несварение желудка, воспаление легких, понос. При этом в лагере погибло треть новорожденных, и истинная причина их смерти никогда не указывалась. Задокументированы случаи введения инъекций с сывороткой неизвестного происхождения как женщинам, так и детям. Из-за них у младенцев возникали проблемы с пищеварением. После того, как доктора Шмидта перевели в другое место, ситуация сразу изменилась к лучшему. На его место был назначен Оскар Френцел. Он улучшил положение женщин. Бараки лагеря были сделаны из деревянных досок, и зимой небольшого количества угля, который выдавали содержащимся в лагере женщинам, было недостаточно. В лагере были ужасные гигиенические условия, был недостаток еды. Транспорты сводили женщин в лагерь ежемесячно. От самой близкой к этому месту железнодорожной станции в мороз и холод беременные вынуждены были идти пешком несколько километров до лагеря. Многие женщины умирали от истощения и переутомления еще до родов. Когда отозвали начальника лагеря Франца Штайнера, постепенно положение женщин начало улучшаться. В лагерь тогда попал пленный советской армии Александр Никитич Брянцев. Он вместе с Надеждой Михайловной Трофименковой занимался уходом за женщинами после родов. Последний ребенок здесь родился 8 мая 1945 года, а на следующий день лагерь освободила Красная Армия.
С историком Йозефом Богатицем беседовала моя коллега Александра Вагнер. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 13 мая. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до завтра.